Также разыскать о подполковнике Булгольце, каким образом у него Ямышевскую крепость, контайшинцы взяли, также и о прочих его худых поступках. Это увещание «не входить в Газард» было нужно после несчастного исхода другой экспедиции, имевшей целью ту же соблазнительную Эркеть, только с другого конца. В мае 1714 года Петр дал указ Сенату послать в Хиву к хану с поздравлением на ханство, а то ли ехать в Бухары к хану, сыскав какое дело торговое, а дело настоящее, чтоб проведать про город Эркеть, сколько далеко он и от Каспийского моря. И нет ли каких рек оттоль или хотя не от самого того места, однако ж в близости в Каспийское море. В начале 1716 года для этого проведывания отправлен был князь Александр Бекович Черкасский, бывший уже прежде на Каспийском море и описавший часть его берегов. Петр дал следующий наказ. Первое. Надлежит над гаванью, где бывало устье Амударьи реки, построить крепость человек на 1000, о чем просил и посол Хивинский. Второе. Ехать к хану Хивинскому послом, а путь держать подле той реки и осмотреть прилежно течение ее, также и плотины, если возможно эту воду опять обратить в старое ложе, а прочие устья запереть, которые идут в Аральское море. Третье. Осмотреть место близ плотины или где удобно на настоящей Амударье реке для строения же крепости тайным образом. И если возможно будет, то и тут другой город сделать. Четвертое. Хана Хивинского склонить к верности и подданству, обещая ему наследственные владения, для чего предложить ему гвардию, чтобы он зато родил в наших интересах. Пятое. Если он охотно это примет и станет просить гвардии, и без нее не будет ничего делать, опасаясь своих людей, то дать ему гвардию сколько пристойно, но чтобы была на его жаловании. Если же станет говорить, что содержать ее ему нечем, то на год оставить ее на своем жаловании, а потом, чтобы он платил. Шестое. Если таким или другим образом хан склонится на нашу сторону, то просить его, чтоб послал своих людей, при которых и наших 2 человека было бы, водою по Сыр-Дарье реке вверх до Эркети городка для осмотрения золота. Седьмое. Также просить у него судов и на них отпустить кунчину по Амударье реке в Индию, наказав, чтоб изъехал ее, пока суда могут идти, и потом продолжал бы путь в Индию, примечая реки, озера и описывая водяной и сухой путь, особенно водяной, и возвратиться из Индии тем же путем. Если же в Индии услышит о лучшем пути к Каспийскому морю, то возвратиться тем путем и описать его. Восьмое. Будучи у Хивинского хана, проведать и о Бухарском. Нельзя ли его, хотя не в подданство, то в дружбу привести таким же образом, ибо и там также ханы бедствуют от подданных. Девятое. Для всего этого надобно дать регулярных 4000 человек, судов сколько нужно, грамоты к обоим ханам, также купчине к ханам и к моголу. Десятое. Из морских офицеров поручика Кожина и навигаторов человек 5 или больше послать, которых употребить б обе посылки. В первую под видом купчины, в другую к Эркете. Одиннадцатое. Инженеров дать 2 человек. Двенадцатое. Нарядить казаков яицких 1500, гребенских 500 до 100 человек драгун с добрым командиром, которым идти под видом провожания каравана из Астрахани и для строения города. И когда они придут к плотине, тут велеть им стать и по реке прислать к морю для провожания князя Черкасского, сколько человек пристойно. Командиру смотреть накрепко, чтоб жителями обходились ласково и без тягости. И тринадцатое. Поручику Кожину приказать, чтобы он там разведал о пряных зельях и о других товарах. И как для этого дела, так и для отпуска товаров придать ему 2 человек добрых людей из купечества, чтобы не были стары. Из переписки с Черкасским до нас дошло письмо к нему Петра от 13 мая 1716 года. Письмо это и пробу золота и камня, из чего зело дорогую краску делают, получил я, и за онное вам благодарствуем. Что же о посылке до Иркети, и буде вам можно будет, пошли. Буде нельзя, оставить можно. А после Бухарском писал ты в Сенат, чтобы вам сообщили, с чем он и приехал. Бухарцев и хивинцев освободить ныне нельзя. Понеже они в переписках с турки явились для отдания Астрахани. Но ежели ханы их об них станут просить, то можешь обещать их отпустить при своем возвращении, ежели ханы будут доброе намерение к нам иметь. Что же пишешь, ежели хан Хивинский не склонится, и я не могу знать в чем, только велено вам, чтобы в дружбе были, и чтоб купчину послать водою в Индию, ежели надобна им гвардия. Только о гвардии не похотят, и то в их воле, а в дружбе чаю не откажут. Так же и купчину удержать им нельзя. А буде по чечаяне купчину водою не пропустят и в дружбе откажут, то более нечего делать, только что те два города делай, и плотину разори, и по реке вверх, сколько время допустит, и смотри току ее. И, впрочем, трудись неотложно, по крайней мере, исполнить по данным вам пунктам. А ко мне не описывайся для указов, понеже, как и сам пишешь, что невозможно из такой дальности указы получать. Сенат сделал все нужные распоряжения для отправления экспедиции, и осенью 1716 года Черкасский выехал в Каспийское море из устьев Волги и пристал к урочищу Тюк-Караган, где велел строить крепость вместе по показанию Кожина чрезвычайно неудобным. Не было тут ни земли, ни леса, ни воды свежей, только один песок, нанесенный морем. А Тюк-Карагана Черкасский поехал далее морем и в начале ноября пристал к урочищу Красные воды, где велел строить другую крепость, также по отзывам Кожина, на дурном месте, не имеющем ни леса, ни воды, ни травы, при глухом заливе, где морская вода стоячая и гнилая. С Красных вод Черкасский возвратился к Тюк-Карагану, где в оставленном для строения крепости отряде было больных солдат и матросов 700 человек, да умерло со 120 человек. 20 февраля 1717 года Черкасский возвратился в Астрахань, куда с разных сторон приходили дурные вести. Находившийся в русском подданстве калмыцкий хан Аюка писал: «Служилые люди идут в Хиву, и нам слышно, что тамошние бухарцы, кайсаки, каракалпаки, хивинцы сбираются вместе, хотят на служилых людей идти боем. А я слышал, там воды нет и сена нет государевым служилым людям, как бы худо не было». Посланные Черкасским в Хиву люди также давали знать о неприятельских сборах, боятся, что Черкасский придет не в качестве посла, а возьмет Хиву обманом. Посланцам Черкасского говорили: «Для чего вы города строите на чужой земле?» Взявший в Астрахани 600 человек драгун, яицких и гребенских казаков, астраханских дворян, татар, черкес, хивинцев, бухарцев и других народов, 1003 человек. Черкасский пошел весною в Хиву сухим путем, и через несколько времени разнеслась весть, что он погиб в этом походе со всем отрядом. В октябре 1717 года яицкий казак татарин Ахметьев, бывший в этом отряде, рассказывал, что 15 августа поутру Черкасский пришел к озерам реки Дарьи, дней за 6 пути от Хивы, и в тот самый день и ночью войско сделало себе крепость, обрылось землею и ров с трех сторон, а с четвертой — озеро. На другой же день утром явилось хивинское войско, конное и пешее, и стало бить из пищали и пускать стрелы, и в 3 дня побило казаков человек с 10. Черкасский отбивался из крепости, стреляя из пушек и ружей. На 4-й день хан прислал к Черкасскому с мирными предложениями. И знатные хивинцы целовали Коран, что над государевыми войсками зла никакого не сделают и будут соблюдать мирное постановление. После этого Черкасский ездил к хану с подарками. Хан стал ему говорить, что всего русского войска в Хиве прокормить нельзя, надобно расставить его отрядами в 5 городах. Черкасский согласился, и отряд яицких казаков из 240 человек, в котором находился Ахметьев, отправился в назначенное ему место в сопровождении 1000 человек конных хивинцев. Отряд ночевал в степи спокойно. Но на другой день утром провожатые стали разбирать казаков по рукам и перевязали. Оружие, лошадей и пожитки взяли себе. Казаков повезли дальше, под караулом. Но Ахметьева отпустили с дороги. Он пришел в Хиву на гостиный двор, где нашел 2 яицких казаков, которые рассказали ему, что хан стал сбирать войско после того, как приехали к нему посланники от калмыцкого хана Аюки. Накануне прихода Ахметьева возвратился в Хиву хан из похода и велел выставить на виселице 2 головы. Хивинцы говорили, что это головы князя Черкасского и бывшего при нем астраханского дворянина князя Михайлы Заманова. Ахметьев видел в Хиве и живых русских людей, бывших в войске Черкасского. Ходят порознь за караулами, говорить друг с другом не могут. Ахметьев уехал из Хивы тайком в караване, отправлявшемся в Астрахань. По рассказу калмыка Бакши, бывшего в походе с русскими, хивинский хан договорился с Черкасским, что последний будет принят в Хиве как обыкновенный посланник. Черкасский своим отрядом пошел к Хиве, и хан шел с ним вместе, вместе ели и пили. Но за день пути до города хивинцы разобрали русских без бою и привели в Хиву. На другой день хан рассказывал Бакше, что он князей Черкасского и Заманова казнил, отсек им головы и, снявши кожу, велел набить травою и поставить у ворот. Бакша видел головы, но не мог признать, действительно ли это головы Черкасского и Заманова, потому что кожа снята и набита травою. Прошло почти 3 года. В мае 1720 года приехал в Астрахань хивинский посол Вейс Мамбеть и прислал список с ханской грамотой к царю. «Прежде, — писал хан, — имели мы с вами дружелюбие, которое теперь иметь желаем. Но между вами и нами произошла ссора от того. Пришла к нам ведомость, что едет к нам послом Девлет Гирей. Мы обрадовались, но потом услыхали, что Девлет Гирей между наших улусов хочет строить города. Мы ему это запретили, но он не послушался и город построил. Потом прислал к нам своего посланца с тем, чтоб через большую Дарью реку мост мастить, что он через ту реку будет переправляться с войском, так мы бы прислали к нему лошадей. Мы отправили к нему переговорить обо всем посланника. Над этим посланником нашим у Девлет-Гирея ругались, хотели его связать и убить до смерти. Посланник ушел и объявил нам, что Девлет-Гирей приехал не для посольства, но для строения города. Мы опять послали к нему еще слуг своих, но он, не допустив до себя, начал в них стрелять из пушек. Произошел бой, и в то время многих наших людей побили. И наши люди многих русских людей побили, и Девлет-Гирея привезли со всякими русскими людьми ко мне, и которые русские люди взятые живые, и тех удержали мы у себя на случай, если вы, великий государь, у нас их спросите, а у нас с вами войну вести и в уме нет». Только в конце августа из коллегии иностранных дел послан был указ астраханскому губернатору. Хивинского посла прислать в Петербург, дав ему подводы и кормовые деньги не как послу, но как арестанту, чем только ему с людьми его можно быть сыту. Отправить с ним офицера с пристойным числом солдат, который должен смотреть, чтоб посол как-нибудь не ушел, однако должен обходиться с ним политично и ласково. Впрочем, объявить ему, что он отправляется за арестом, потому что его хан поступил неприятельски с князем Черкасским, отправленным в характере посольском. В начале 1721 года посланника привезли в Петербург. Его привели в иностранную коллегию и поставили перед министрами. «Какой у тебя словесный приказ от хана?» — спросили его министры. Посланник отвечал: «Приказал мне хан донести царскому величеству, что из давних лет между российскими и хивинскими народами бывала любовь и торговля, но по некоторому случаю эта любовь и торговля пресеклись, и потому просит хан, что прежняя любовь установилась и торговля умножилась». «Мы думаем, — сказали министры, — что в целом свете и ни в каком законе нет того, чтоб послов убивать. Для чего вы посла царского величества, князя Черкасского, безвинно убили?» «Правда, что это сделано», — отвечал посланник. «Однако он к нам приезжал не как посол, но как неприятель. Построил город и в нем оставил с 8000 человек войска. Потом к нам приехал, и, не доезжая до Хивы за 15 дней, убит нашими войсками на бою, а остальные люди до сих пор в Хивинской земле. И хан их всех желает отдать». «Хан твой, — говорили министры, — сам прежде присылал к царскому величеству с просьбой построить город для умножения торговли, а потом такому великому монарху сделал такую обиду, посла его невинно убил. Может быть, хан твой на тебя сердит и прислал тебя на жертву, чтоб здесь тебя повесили за князя Черкасского?» «Воля ваша», — отвечал посланник. «Только хан прислал меня с объявлением, что желает быть в любви и отдать всех пленных». Посланника заключили в крепость, где он скоро и умер. С одним из приехавших с ним хивинцев отправлена была к хану грамота за подписью канцлера и подканцлера с уведомлением о смерти посланника и с требованием отпустить всех пленных. В январе 1722 года вышел из Хивы пленный яицкий казак и рассказывал, что когда хану подана была грамота, то он топтал ее ногами и отдал играть молодым ребятам. Говорили, что калмыцкий хан Аюка сносился с Хивою ко вреду России, которой власть он признавал. Казанскому губернатору было много дела с калмыками. Этими последними представителями движения среднеазиатских кочевых орд на запад, в европейские пределы. Калмыки запоздали, натолкнулись на сильную Россию и волею-неволею должны были подчиниться ей. Подчиненность была шаткая. Казанский губернатор не раз съезжался в степи с Аюкою ханом и со всеми его тайшами для постановления условий этой подчиненности. Аюка обещался служить верно великому государю и не откочевывать никуда от реки Волги. В случае неприятельского прихода к Астрахани, Тереку, Казани и Уфе по письму от губернатора посылать своих ратных людей с детьми и своими внучатами и другими тайшами и служить заодно с русскими людьми. Не пускать своих калмыков на нагорную сторону Волги и ослушников отсылать в русские города головою. Царицынская линия, ров, охраняемый войсками между Волгой и Доном, мешала калмыкам переброситься к Крыму и соединиться с татарами против России.